Радио «Свобода».
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ним вас познакомит моя коллега Александра Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Власти Азербайджана объявили, что им удалось предотвратить масштабные террористические нападения. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли около 30 человек, столько же ранены. В Азербайджане предотвращены террористические нападения на важные объекты и посольства западных стран в Баку, заявило Министерство национальной безопасности. В интервью азербайджанской службе «Радио Свобода» представитель министерства Ариф Бабаев сообщил, что арестованы несколько членов террористической группы. Поиск остальных продолжается. В ходе операции один человек был убит. Больше никаких подробностей он не привел. Представитель американского посольства в Баку подтвердил нашему радио, что посольство ограничило объем операций.
Посольство ограничило работу ввиду угрозы безопасности. То есть посольство остается открытым, но мы не можем гарантировать все положенные услуги как для тех, кто просит визу, так и для американских граждан.
Сказал представитель посольства США в Баку. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади по очереди зачитывают имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. Акция, организованная правозащитным центром «Мемориал» накануне Дня жертв политических репрессий, началась в 10 утра и продлится до 10 вечера. В Якутске прошла акция протеста против фашизма и ксенофобии. Местные жители устроили пикет в связи с убийством в Москве их земляка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Суранов.
На Комсомольской площади Якутска по призыву Сахаобщественного центра собралось около 40 представителей русской, украинской, киргизской, бурятской и армянской общин. Поводом послужило убийство в Москве 20 октября выходца из Якутии Сергея Николаева. В республике он хорошо известен как шахматист. Хотя речей никаких и не было, но участники акции обменивались мнениями. Их не устраивает официальная версия о том, что Сергея Николаева убили якобы футбольные фанаты. Поэтому и на транспарантах, с которыми пикетчики пришли на площадь, были лозунги «Нет фашизму» и «Нет оправдания убийцам». На месте пикета был организован сбор подписей под обращением к президенту России Владимиру Путину с призывом остановить фашизм и ксенофобию. Надо сказать, что это уже второй пикет в связи с гибелью Сергея Николаева. Первый случился неделю назад. Сергей Суранов для «Радио Свобода», Якутск.
В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее плохого качества. Как сообщает радиостанция «Эхо» в Петербурге, администрация СИЗО в ответ отбирает у арестантов личные вещи – радиоприемники, часы, мобильные телефоны. Федеральная служба исполнения наказаний отрицает, что к заключенным применяли силу, и подчеркивает, что речь идет не о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах.
Радио «Свобода». Новости.
В Красноярском крае изъят тираж предвыборной газеты «Союза правых сил». Краевая избирательная комиссия обвинила партию в нарушении закона о коммерческой рекламе, говорит секретарь президиума политсовета СПС Борис Надеждин.
Красноярский крайизбирком не может нам простить того, что когда там были выборы еще весной, законодательное собрание края, несмотря на то, что там громила милиция все штабы, всего нас арестовывали, мы все равно там победили, преодолели 7% барьер. Поэтому они изобретают какие-то совершенно удивительные предлоги для того, чтобы помешать нам заниматься агитацией. Вот что нам конкретно по этой злосчастной газете инкриминируется? Вы только вдумайтесь. В этой газете написано о том, что СПС, протестуя против роста цен, пикетировал супермаркеты сети «Седьмой континент». Краизбирком усмотрел в этой заметке признаки коммерческой рекламы «Седьмого континента». И на этом основании, в частности, наш тираж арестовали. Речь идет о сотнях тысяч газет, которые напечатаны вполне легально с оплатой избирательного счета и все такое. Естественно, мы обратились в центр избирком и надеюсь, что на ближайшем заседании, где-то в среду, скорее всего, будет установлена справедливость и разблокированы наши тиражи. Они сейчас, кстати, арестованы.
Сказал Борис Надеждин в интервью «Радио Свобода». Около 400 международных наблюдателей смогут работать в России во время нынешних выборов в Госдуму, заявил глава Центра избиркома Владимир Чуров. По его словам, приглашения на выборы будут разосланы во вторник по СЕ, ОБСЕ, СНГ, ШОС и другим организациям. За ходом предыдущих парламентских выборов в России в 2003 году следили свыше 1100 международных наблюдателей. Грузинский бизнесмен Бадри Патаркацишвили окажет финансовую поддержку объединенной оппозиции Грузии, чтобы обеспечить, по его словам, цивилизованное проведение акций протеста в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Известный бизнесмен Бадри Патаркацишвили распространил заявление, в котором говорится, что он выделяет деньги для финансирования объединенной оппозиции Грузии. В частности, средства пойдут на организацию акций протеста и подготовку грандиозной, как обещают оппозиционеры, манифестации 2 ноября, которая должна завершиться отставкой президента Саакашвили и установлением в стране конституционной монархии. Беспрецедентное публичное решение, правда, без указания конкретной суммы, Бадри Патаркацишвили объяснил тем, что, как говорится в заявлении, цитирую, «акции протеста должны быть хорошо организованы во избежание провокаций». Конец цитаты. Заявление Патаркацишвили прозвучало после того, как поздно вечером в воскресенье во время митинга в западногрузинском городе Зугдиды два депутата парламента, представляющие оппозиционную фракцию «Демократический фронт», были жестоко избиты неизвестными. Оппозиция обвиняет власти в поощрении хулиганов, поскольку полиция никак не вмешивалась в развитие событий. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Не менее 27 полицейских новобранцев, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. Свыше 20 человек ранены. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов, ожидавших разрешения войти на тренировочную базу. Подозревают, что нападение организовано Аль-Каидой, неоднократно атаковавшей полицейских и армейских новобранцев. И в заключение напомню основные новости этого часа. Власти Азербайджана объявили, что им удалось предотвратить масштабные террористические нападения. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий. В иракском городе Баакуба при взрыве погибли около 30 человек, столько же ранены.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Битцевский маньяк Алексей Пичужкин приговорен к пожизненному заключению. В Москве у Соловецкого камня проходит акция памяти жертв сталинского террора. Глава Центра избиркома Владимир Чуров рассказал журналистам, как прошла регистрация предвыборных списков политических партий. Эти события, а также наши постоянные рубрики, например, «Новости науки», в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Сегодня Московский городской суд приговорил Александра Пичужкина, которого средства массовой информации называют битцевским маньяком, к пожизненному заключению и принудительному лечению у психиатра. Пичужкина признали виновным в убийстве 48 человек и 3 покушениях. Сам маньяк в суде заявил, что на его совести 60 человеческих жизней. Эксперты указывают на случайную поимку маньяка. Две его выжившие жертвы обращались в милицию за помощью, в которой им было отказано. Все погибшие оказывались в компании Александра Пичужкина добровольно. Он предлагал им выпить, а потом убивал. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Психиатры говорят, что сейчас 32-летний Александр Пичужкин, продавец продовольственного магазина, уроженец города Мытищи, признавшийся в убийстве 60 человек, переживает свой звездный час и мысленно уже пишет книгу о своих кровавых приключениях. Согласно своей изощренной фантазии, Пичужкин должен был убить 64 человека по числу шахматных клеток. В суде он пожалел, что его планам не суждено было сбыться. Следствие установило, что свое первое преступление Пичужкин совершил в 1992 году, когда ему было 18 лет, он задушил своего одноклассника. В 2002 году он переехал к матери на улицу Херсонская, что возле Битцевского парка, и начал держать в страхе всю округу. Сначала убивал просто случайных прохожих в парке, которым втирался в доверие и предлагал выпить. Позже перешел на своих знакомых. Два раза милиция задерживала подозреваемых в серии убийств. В первый раз мужчину, который попытался сбежать при проверке документов. Второй раз психически неустойчивого человека, который прогуливался по Битцевскому парку в женской одежде и с молотком. Позже выяснилось, что к настоящему маньяку они не имели никакого отношения. Его задержали случайно в июне прошлого года. Одна из жертв, Марина Москалева, уходя на свидание с Пичужкиным, оставила номер телефона своего кавалера. По нему, после убийства женщины, оперативники и вышли на маньяка. Через некоторое время задержанный начал признаваться в других преступлениях и показывать места захоронений. Экспертиза признала Пичужкина вменяемым. По мнению присяжных, он виновен во всех убийствах. Суд приговорил Пичужкина к пожизненному заключению. Вот как прокомментировал это решение представитель обвинения, прокурор Москвы Юрий Семин.
Смертная казнь не применяется. Поэтому назначено то наказание, которое могло быть максимально назначено. Другого назначенного быть не может.
О том, почему дело битцевского маньяка вызвало такой общественный интерес, «Радио Свобода» рассказал психиатр-криминалист Михаил Виноградов.
По количеству жертв, во-первых, по, ну скажем, известной его неуловимости, во-вторых, по просчетам наших правоохранительных органов, в-третьих, полная небрежность в ведении оперативно-розыскной деятельности. Жертва выжила, заявила милиционеру в больнице уже, что ее убивали, дело не возбудили, запугали, поскольку она была приезжей, уговорили не подавать заявление. Мальчишка маленький, ну не маленький, подросток выжил, подошел к милиционеру, вот этот дядя меня убивал, его прогнали. Вообще его бы и не поймали, если бы он не сдался, что называется, в руки сам. Потому что все оперативно-розыскные мероприятия были более чем наивно проводились. Все эти вертолеты над Битцевским парком, конная милиция, это все абсурд, так не ловят маньяков.
С кем можно сравнить Александра Пичужкина?
Из наших маньяков Чикатило, он его превзошел. Из бывших наших маньяков, теперь украинских, Сыноприенко. Наприенко 58 убийств, Чикатило 59. Он не достиг уровня Лопеса, который убил 300 девочек.
Михаил Викторович, такой повышенный интерес СМИ мешает или помогает поимке маньяка?
Интерес СМИ, если он правильно организован, всегда помогает в поимке маньяка. Маньяка СМИ загоняют в угол. Он знает, что его ловят, он знает, что известны его приметы или его почерк. И, конечно, это очень помогает и ориентирует население на то, что орудует маньяк, и заставляет правоохранителей, ну, все-таки ловить хоть как-то.
Вы наверняка следили за выступлениями Пичужкина в суде. Что вы можете рассказать о его поведении?
Пичужкин – личность истинно возбудимого круга, который сейчас и встал в позу красивую, ему нравится быть героем. Он, конечно, понимал, что будет пожизненное, иначе и быть не могло. Но теперь, я думаю, Пичужкин будет писать книгу о самом себе. Он занят самолюбованием. И на уровне личности истеровозбудимой с одной стороны и достаточно примитивной в интеллектуальном плане с другой, он и вел себя. То он объяснялся в любви прокурору, то он рисовался, какой он герой, и представлял себя чуть ли не Всевышним, который вершит судьбы людей. Поэтому это в структуре личности Пичужкина. Кстати, и его желание превзойти известных маньяков тоже отражает его истерические черты.
Михаил Викторович, а если бы он знал, что за его преступления его казнят, он бы их совершал?
Безусловно.
Как себя нужно вести, чтобы не стать жертвой маньяка?
Это самый сложный вопрос, потому что маньяки очень хитрые, изворотливы, убедительны, психологически имеют какую-то особую такую внутреннюю предрасположенность привлекать к себе людей. Просто женщинам, просто людям не стать жертвой маньяка. Надо быть предельно осторожными, надо не садиться в какие-либо автомобили, звонить близким, встречайте меня, я еду на такой-то машине, избегать темных мест по мере возможности, родным организовывать встречи своих близких. Но Пичужкин убивал тех, кто соглашался с ним выпить. Недавно какая-то газета крупная провела журналистское расследование в Битцевском парке. Подходили к людям и говорили: слушай, там у меня собачка умерла, давай помянем. И люди вместе с человеком шли в этот жуткий Битцевский парк, пили водку, причем и подростки, и взрослые. Люди в капканы, расставляемые маньяком, идут сами. И это очень хорошо показывает пример Пичужкина. Он ни одного человека не убивал просто так, подкравшись сзади, выпрыгнув из-за кустов. Он со всеми шел вместе, убеждал их с ним выпить, совершить какие-то действия, прогулку. То есть люди в капкан маньяка попадались сами. И это самое страшное, что за удовольствие идти поминать собачку с незнакомым и весьма странным человеком.
О деле битцевского маньяка говорил психиатр-криминалист Михаил Виноградов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане предотвращены террористические нападения на важные объекты и посольства западных стран, заявило Министерство национальной безопасности. В интервью «Радио Свобода» представитель министерства Ариф Бабаев сообщил, что арестованы несколько членов террористической группы. В ходе операции один человек был убит. Больше никаких подробностей он не привел. Британское посольство в Баку закрыто, американское работает в ограниченном режиме. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» у Соловецкого камня на Лубянской площади. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Не менее 27 полицейских новобранцев, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. У премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта обнаружен рак простаты, однако врачи обещают ему полное выздоровление. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила свою победу на выборах президента Аргентины. Сенатор Фернандес де Киршнер, супруга нынешнего главы государства Нестора Киршнера, по предварительным данным набирает около 42% голосов. Хочу напомнить нашим слушателям, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей сегодня в эфире «Радио Свобода» вместо обычной программы «Поверх барьеров» программа «Мифы и репутации». Ее главная тема – русский театр в эмиграции. Кто были эти люди, успели ли их голоса прозвучать до отъезда на родине, можно ли оставаться русским актером или режиссером в других культурах. Гость программы – историк театра Наталья Вагапова. Прозвучат голоса легендарных мхатовских актрис Екатерины Рощина-Инсарова и Варвары Булгаковой. Ведет программу Иван Толстой. Еще раз отмечу, в 21 час по московскому времени, а повтор завтра в 14 часов. А мы продолжаем программу «Время свободы». Что происходит с радиокультура? Нужна ли она государственному холдингу ВГТРК или ее намерены оптимизировать, то есть закрыть? О перспективах радиостанции, которой 1 ноября исполняется 3 года, в студии «Радио Свобода» сегодня моя коллега Анна Качкаева беседовала с генеральным директором «Радио России» Вячеславом Умановским и бывшими руководителями этого радио Сергеем Давыдовым и Анатолием Голубовским.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, вот в нашем предварительном разговоре вы, в общем, сказали, что не видите никакой коллизии вокруг радиокультуры, поскольку идет плановая работа. Это что означает? Что вы закрываете радио?
Нет. Плановая работа означает, что радио вещает в прежнем режиме. Сетка остается по большей части прежней. Ни одна программа не закрыта, ни один из контрактов с сотрудниками не прерван.
А тогда появившаяся статья во времени новостей, где господин Дондурей, один из ведущих программ на вашем радио, говорит об оптимизации сокращения, о возможном переводе. Это скорее слухи или что-то еще?
Я думаю, что этот вопрос лучше адресовать уважаемому господину Дондурею. Я слухи не комментирую.
А тогда упомянутое в статье не вкладывание в распространение и в размещение профильной рекламы вы тоже не хотите комментировать?
Ну, я не думаю, что это соответствует действительности на 100%. Во всяком случае, нам, пришедшим на радиокультуру относительно недавно, досталась вполне себе приличная сеть из достаточно большого количества городов, передающих сигнал радиокультуры по стране. И никаких предпосылок к тому, что эта сеть будет сокращаться, я на данный момент не вижу.
То есть все разговоры и опасения по поводу того, что государству не нужна радиокультура, вы опровергаете?
Я не готов говорить за все государство. Но еще раз повторю, что никаких предпосылок к тому, что радиокультура не нужна в ЭГТРК, у меня таких предпосылок говорить об этом нет.
Вот, пожалуйста, Анатолий и Сергей, вы можете комментировать.
А вот что комментировать? Почему-то у меня остается все равно тревога. Тревога остается. Ну, во-первых, начнем с того, что Вячеслав Владимирович противоречит своему руководству.
Да, безусловно. Безусловно. Вот цитата из Архипова, ну, да. По-моему, говорит
влияет.
О совершенно другом. Ну,
да.
Хорошо.
Хотя я вот действительно себе с трудом представлял, как можно закрыть такой бренд. Самое интересное, что вот вы спросили, почему я ушел. Да на меня просто давление, ну, за последние, наверное, полгода, ну, если не сразу с приходом господина Архипова, то там, может быть, месяц спустя оказывалось просто страшное. И финансовое, и моральное.
Мы-то на самом деле существовали и хотели работать для того, чтобы люди рассуждали не только в политических категориях о своей жизни, а еще рассуждали в категориях культурных, даже шире, в категориях какого-то образа жизни. Потому что, с другой стороны, нравится оно, не нравится вот культура. У меня такое ощущение, что люди не очень понимают, что и государство в том числе, что электронные средства массовой информации, они могут быть инструментом каким-то культурной политики или, во всяком случае, информационной такой инфраструктуры достаточно мощной, которая позволяет как-то осуществлять культурную политику.
Это было мнение Вячеслава Умановского, генерального директора Радио «Россия» и бывших руководителей радиокультуры Сергея Давыдова и Анатолия Голубовского относительно перспектив этой радиостанции. С ними беседовала моя коллега Анна Качкаева. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Москве председатель Центризбиркома Владимир Чуров на пресс-конференции подвел итог важному этапу в думской предвыборной кампании. В воскресенье Центризбирком завершил регистрацию списков политических партий на выборы в Госдуму 2 декабря. К голосованию допущены 11 из 14 партий. Трем партиям отказано в регистрации, так как количество недействительных подписей в их предвыборных листах превысило допустимые 5%. На пресс-конференции Владимира Чурова сегодня побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
В избирательные бюллетени будут включены 11 партий – КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия», «Справедливая Россия», СПС, «Яблоко», «Патриоты России», «Демократическая партия Россия», «Гражданская сила», «Аграрная партия России» и «Партия социальной справедливости», говорит глава Центризбиркома Владимир Чуров.
Общее количество кандидатов на сегодняшний день в федеральных списках кандидатов зарегистрированных составляет 4684 по состоянию на сегодняшний полдень. Это означает, что в среднем за одно место в парламенте продолжают борьбу более 10 кандидатов на одно парламентское место.
Три партии – «Зеленые», «Партия мира» и «Единство», «Народный союз» – выбыли из предвыборной гонки. Им было отказано в регистрации, поскольку ЦИК забраковал более 5% подписей избирателей, представленных партиями в поддержку списков кандидатов. Глава Центризбиркома России Владимир Чуров при голосовании на заседании комиссии воздержался.
Жалко было. Мы все лето с ними так возились. Мы им каждую деталь разъясняли. Они каждый внес свой вклад в разработку документов у нас, как родные. Но закон есть закон. Закон не предусматривает никаких поблажек.
Владимир Чуров сообщил, что во вторник будут посланы приглашения международным наблюдателям.
Международным наблюдателям будут посланы приглашения в течение завтрашнего дня. Одновременно всем планируется направить приглашение в следующие организации. Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Межпарламентская ассамблея СНГ, Шанхайская организация сотрудничества, также Северному совету и Бюро по демократизации и правам человека ОБСЕ, организации, входящей в структуру ОБСЕ. Кроме того, планируется направить приглашение нашим партнерам в избирательных органах стран, с которыми у нас налажено долгосрочное двустороннее сотрудничество. Впервые такие приглашения будут направлены избирательной комиссии Великобритании, избирательному органу Министерства внутренних дел Франции, избирательному органу Министерства внутренних дел Германии, Италии, еще ряда стран Европейского Союза.
Говорил глава Центризбиркома Владимир Чуров. По его словам, первые итоги думских выборов станут известны утром утром 3 декабря. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
После нескольких дней пожаров Калифорния начала подсчитывать потери. К счастью, число погибших сравнительно невелико в контексте масштаба бедствия. К концу прошлой недели было найдено 12 тел. Огонь уничтожил около 2000 построек, более 1000 семей потеряли свои дома. Стоимость потерянного предварительно оценивается в 1,5 миллиарда долларов. Губернатор штата Арнольд Шварценеггер назвал пожары одной из тяжелейших катастроф в истории Калифорнии. Тем не менее, погорельцы проявляют, казалось бы, неестественную для жертв пожара уверенность и даже оптимизм, твердо говоря о том, что они отстроятся на пепелищах. Что внушает им это чувство? Является ли в условиях, так сказать, цивилизованной калифорнийской жизни потеря дома скарба бедствием? Помочь разобраться в экономической подоплеке этой ситуации я попросил Михаила Бернштама, профессора экономики Гуверовского института.
Разумеется, потому что очень многие из них покупают меньше страховки по объему покрытия своего ущерба, чем то, что может случиться в катастрофическом случае, потому что они считают, что вероятность не очень велика. В среднем стоимость самой постройки в Калифорнии такого среднего дома 200, 250, 300 тысяч долларов. Люди обычно страхуют на 100, на 150 тысяч долларов, и поэтому, в общем-то, многие из них окажутся в больших убытках, потому что те страховки, которые они купили, могут покрыть, скажем, половину тех расходов, которые они понесут при строительстве нового дома. В 2003 году был тоже крупный пожар в районе города Сан-Диего, там, где и сейчас приходится один из эпицентров сегодняшних пожаров. И после этого очень многие люди подали в суд на страховые компании, обвиняя их в том, что те не дали им правильный совет, не объяснили им, что надо покупать страховку на более высокое покрытие. И вот как раз по стечению обстоятельств в апреле сего года было вынесено первое решение суда. И решение суда в пользу страховых компаний, что люди сами должны, в общем-то, делать свои расчеты, сколько они хотят купить покрытие и платить, соответственно, больше, если они хотят.
Но ведь люди не просто остались без дома. Им ведь нужно где-то жить, вновь обзаводиться всем необходимым для жизни. А это огромные расходы.
Вот это очень интересный момент. Потому что как раз в Калифорнии существует закон, по которому страховые компании, а не государство, не правительство, должны оплачивать расходы по эвакуации. А в других штатах страховые компании платят лишь незначительную сумму, которая называется «разница издержек на расходы по поддержанию уровня жизни». То есть то, что человек живет не в своем доме, а платит за гостиницу, платит за еду в ресторане вместо того, чтобы готовить дома. А в Калифорнии полностью или почти полностью все расходы по эвакуации должны оплачиваться страховыми компаниями на время, пока они не смогут вернуться в свои дома.
Кстати, в эти дни стало модным среди комментаторов сравнивать положение жертв катастрофы в Калифорнии и в Луизиане, Новом Орлеане, и делать вывод о несправедливости отношения к новоорлеанцам. Калифорнийцы, по-видимому, возместят почти все свои убытки, в то время как многие луизианцы потеряли почти все.
В Луизиане люди потерпели очень большие убытки. И вот почему. Потому что традиционно страховка от пожаров развита намного выше во всех западных странах, включая Соединенные Штаты, чем страховка от других стихийных бедствий. Страховки на потерю дома от пожара, они исторически существуют уже сотни лет. Они начались в Англии, во Франции в 16-17 веке. В Луизиане в чем была проблема, которая до сих пор не решена? Что страховые компании в большинстве своем не покрывают ущерб от наводнений. Они покрывают ущерб только от ветра в результате ураганов. И страховые компании заявили, что те погибшие дома в Луизиане, которые были разрушены, они были разрушены в результате наводнений в штате Миссисипи и в штате Луизиана. Это не покрывается. Люди подали в суд, но пока что все суды вынесли решение в пользу страховых компаний.
Профессор, но при всем сочувствии к жертвам этих бедствий слышны голоса и тех, кто говорит, что те люди, кто решил жить в местах, подверженных природным катаклизмам, должны быть готовы к риску.
В этой ситуации самый большой вопрос для общества – это то, что, чтобы страховые компании не изменили свою политику после таких стихийных бедствий. Часто бывает так, что, научившись на этих стихийных бедствиях, страховые компании не продают страховку новую, не возобновляют тем людям, которые получили один раз страховку и уже отстроили свои дома. Второй раз они уже ни за какие деньги не могут купить себе страховку.
Говорил профессор Михаил Бернштам, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Я хочу еще раз напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня его ведет мой коллега Андрей Шароградский. И в числе главных тем новость о том, что в Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Поговорим об этом подробно. А сейчас в Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане предотвращены террористические нападения на важные объекты и посольства западных стран в Баку, заявило Министерство национальной безопасности. В интервью азербайджанской службе «Радио Свобода» представитель министерства Ариф Бабаев сообщил, что арестованы несколько членов террористической группы. В ходе операции один человек был убит. Больше никаких подробностей он не привел. Британское посольство в Баку закрыто, американское работает, но режим работы ограничен. Так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин приговорен к пожизненному заключению. Такое решение принял суд в Москве после того, как присяжные признали Пичужкина виновным в 48 убийствах и 3 покушениях на убийство и не заслуживающим снисхождения. В Москве правозащитники продолжают акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». Собравшиеся у Соловецкого камня на Лубянской площади по очереди зачитывают имена расстрелянных в Москве в 1937-1938 годах. Их было более 40 тысяч. В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Федеральная служба исполнения наказаний подчеркивает, что речь не идет о голодовке. Арестованные едят то, что им приносят в передачах. Около 400 международных наблюдателей смогут работать в России во время нынешних выборов в Госдуму, заявил глава Центра избиркома Владимир Чуров. За ходом предыдущих парламентских выборов в России в 2003 году следили свыше 1100 международных наблюдателей. Не менее 27 полицейских новобранцев, по последним данным, стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба. Свыше 20 человек ранены. По сообщению властей, смертник взорвал бомбу в толпе рекрутов, ожидавших разрешения войти на тренировочную базу. У премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта обнаружен рак простаты. Как заявил Ольмерт на экстренной пресс-конференции, ему предстоит операция, после которой врачи обещают полное выздоровление, потому что болезнь диагностирована на ранней стадии. Кристина Фернандес де Киршнер провозгласила свою победу на выборах президента Аргентины. Сенатор де Киршнер, супруга нынешнего главы государства Нестора Киршнера, по предварительным данным набирает около 42% голосов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к одной из главных российских, очень важных новостей дня. В Москве на Лубянской площади у Соловецкого камня, как я только что сказал в сводке новостей, в преддверии 30 октября, Государственного дня памяти жертв политических репрессий, в год 70-летия Большого террора, правозащитное общество «Мемориал» организовало акцию памяти расстрелянных. С 10 утра и до 10 вечера, сменяя друг друга, участники акции зачитывают их имена, фамилии, возраст, профессию и дату казни. Репортаж с места события корреспондента «Свободы» Карена Агамирова.
Абазов Николай Сергеевич, 63 года. Председатель Среднеазиатской геополитической комиссии. Расстрелян 21 сентября 1937 года.
Возвращение имен. В 1937-38 годах только в Москве расстреляно более 40 тысяч человек, а всего в СССР за этот период по политическим обвинениям было казнено 725 тысяч. Выставлены стенды с фотографиями погибших и воспоминаниями уцелевших родных. Ланда Ефим Зосимович родился в 1898 году, расстрелян 29 июля 1937-го. И вот начались чистки. И вот надо же, в Госбанке работал этот Харин, который в бытность Троцкого был его секретарем. Отец стал его защищать, что он тут ни при чем, он работал всего лишь секретарем, вреда не приносил. И это стоило отцу жизни. Николай Иванович Левченко. Казнен 25 апреля 1938-го. Мы его ждали, напекли его любимых пирожков. С тех пор, когда кто-то должен приехать, мы ничего не печем. Спрашиваю уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Владимира Лукина.
В России это не повторится?
Этого я вам не могу сказать. Вот если мы будем постоянно читать имена павших, изучать это время, честно, и без всякого розового такого глянца, тогда шансов меньше, конечно.
Независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков не так оптимистичен.
У нас есть политзаключенные, у нас есть система пыток в тюрьмах, у нас есть система фабрикации дел. В этом смысле мы мало куда ушли от 1937-1938 года. К счастью, нет массовых арестов, массовых расстрелов, но кто даст гарантию, что они невозможны? Поэтому эта акция очень важна, она напоминает, она требует, она предостерегает.
Было бы хорошо, что больше не возвращалось. Это ужас. Я когда писала, там искала все про папу, я падала. Увидела эту бумажку, где расстреляны.
Александров Иван Григорьевич.
Я хлопнула сюда. 37
лет, начальник политотдела в свиносовхозе Беловский.
Ужасно.
Расстрелян 3 сентября 1937 года. Александров Константин Дмитриевич, 30 лет. Старший электромеханик службы связи Ленинской железной дороги. Расстрелян 16 ноября 1937 года.
Акция памяти в понедельник в столице у Соловецкого камня на Лубянской площади. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей науки. В частности, на Храмовой горе в Иерусалиме найдены предметы времен первого храма. Астрономы зафиксировали появление сверхновой кометы. Неандертальцы, как выяснили британские ученые, возможно, были рыжими. И в Киммерийской пустыне Марса обнаружены отложения солей. Обо всем об этом вам расскажет моя коллега Ольга Орлова.
Предметы, относящиеся ко времени первого храма, были обнаружены на Храмовой горе в Иерусалиме. Находки включают черепки керамической посуды и кости животных и датируются археологами 6-8 веками до нашей эры. Первый храм, согласно традиционной иудейской хронологии, был построен легендарным царем Соломоном в 957-950 годах до нашей эры и разрушен в 586 году до нашей эры вавилонянами, после чего началось вавилонское пленение евреев. 23 октября периодическая комета Холмса, которая до сих пор регистрировалась лишь мощными телескопами, вдруг в течение суток увеличила свой блеск в 400 тысяч раз и стала видимой невооруженным глазом, как звезда средней яркости. Бесхвостая комета Холмса была открыта британским астрономом Эдвином Холмсом в 1892 году. Сейчас она наблюдается в созвездии Персея. Накануне вспышки комета имела 17-звездную величину, то есть была в 25 тысяч раз более тусклой, чем самая слабая звезда, которую в состоянии заметить человек с хорошим зрением без оптических приборов. Но в течение суток ее блеск увеличился на много порядков. Причину этого явления должны прояснить дальнейшие исследования комет. Испанские исследователи из Университета Барселоны, занимающиеся расшифровкой генома неандертальца, пришли к выводу, что, по крайней мере, некоторые представители этого вымершего вида людей имели светлую кожу и рыжие волосы, напоминая современных северных европейцев. Ученые обнаружили, что ген MC1R, это ключевой ген синтеза меланина, придающий черную окраску волосам и смуглость кожи, в исследованных образцах ДНК неандертальцев несет мутацию, уменьшающую производство пигмента. Но все известные мутация этого гена у современных людей и у млекопитающих проявляется в фенотипе светлой кожи и волосами. Беспилотный зонд НАСА, ведущий сейчас разведку с орбиты Марса, обнаружил соляные отложения на дне кратера в Кемерийской земле, пустыне в южном полушарии Марса. Как предполагают специалисты, обнаруженные осадочные породы являются остатками соленого озера. Они покрывают неравномерным слоем всю внутреннюю поверхность кратера и частично засыпаны песчаной пылью. Ранее такие отложения не были известны на Марсе. Находка является еще одним подтверждением гипотезы о наличии в прошлом воды на Красной планете. Ответить на вопрос, когда именно это было, ученые смогут, узнав возраст отложений.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на «Спутник».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На очереди репортаж из Петербурга. В суде одержали первую победу противники строительства скандально уже известного небоскреба «Охта-центр» в Петербурге, который еще называют «Газпром-сити». Верховный суд России отменил решение городского суда и направил жалобу о незаконном строительстве небоскреба на повторное рассмотрение. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Скандальная история проекта почти 400-метрового небоскреба «Газпром-Сити» длится давно. Уже в 2004 году, когда глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко объявили о строительстве в городе небоскреба для структур «Газпрома», это вызвало резкое неприятие общественности. У противников проекта три главных аргумента. Небоскреб непоправимо испортит панораму Невы, включенную ЮНЕСКО в список охраняемых объектов. За первым небоскребом обязательно последуют другие, печальный опыт других городов мира уже известен. И, наконец, финансовый вопрос. Почему миллиарды рублей на офис «Газпрома» должны пойти из городского бюджета? Несмотря на многочисленные протесты, «Газпром» устроил конкурс, и 1 декабря 2006 года победителем было признано бюро RMGM London Limited. В 2006 году была принята целевая программа о строительстве делового центра на Охте. В марте 2007 года проект получил новое название. «Охта-центр». Противники проекта нашли множество нарушений на разных стадиях его продвижения, в частности, отсутствие публичных общественных слушаний, экологической экспертизы, технико-экономического обоснования и прогноза ожидаемых экологических результатов. Защитники города подали в суд, прося признать незаконной городскую целевую программу о строительстве «Охта-центра». После того, как городской суд Петербурга им отказал, они подали кассационную жалобу в Верховный суд России, который отменил решение горсуда и отправил дело на повторное рассмотрение. Это еще не победа, но очень важный этап в борьбе против возведения небоскреба на фоне расстрелевского Смольного собора, считает активист движения гражданских инициатив Михаил Дружининский.
Мы увидели, что, во-первых, федеральные власти не могут принимать грамотное, нормальное решение, что там прокуратура адекватно реагирует и судьи. Второе, в этом деле принимали активное участие экспертное сообщество, и в частности, люди из русских надзора, потому что они нам предоставили честный ответ, потому что проект не проходил у них экспертизу. Кроме того, большую роль, я считаю, сыграл Аркадий Небольсин из семьи военно-морских офицеров, русский двойник, очень известная группа тех людей, которые защищают исторические памятники от различных чиновников, потому что в Европе там происходит то же самое, и там тоже нужна помощь. Первое, очень важно, но пока промежуточная победа, результат действий очень большого количества людей. И простых людей, которые выходили на марш, не согласны,
Есть еще группа активистов, которые занимаются вопросом субвенций.
Субвенция – это выделение бюджетных денег коммерческой организации на безвозвратной основе. Фактически это воровство, потому что коммерческая организация, она должна получать прибыль, соответственно, эту прибыль можно отдавать долги. Кроме того, «Газпром» – не самая бедная коммерческая организация, и давать из бюджета такую субвенцию – это, на мой взгляд, преступление.
На заседании суда был также член Координационного совета движения гражданских инициатив Михаил Беляев.
Стройка идет без участия города. Не было распоряжения губернатора на эту стройку. Не было распоряжения губернатора о выделении земельного участка. ответственность всех согласований, которые предшествуют выходу распоряжения. И на суде, в кассационном суде, в Верховном суде, представитель губернатора Шумилов утверждал, что никакой стройки нет. Сейчас идет проект только обсуждений, выбора места, где это будет строиться, выбора, кто будет строить. А Верховный суд, один из трех судей, прикрепился, так это довольно по-простому. Деньги где, спрашивают. Вот я вижу, почти 2 миллиарда потрачено в 6 году, почти 4 миллиарда в 7 году. Где деньги? Он говорит, ну, деньги куда пошли? На конкурс. А, был конкурс? Ну, как бы не был. Выбора не было. Ну, в общем, он там плел пыковство.
Получается, что официально не было ни конкурса, ни разрешения на строительство, которое, тем не менее, идет полным ходом. Хотя совсем недавно Валентина Матвиенко сказала, что с охтоцентром еще ничего не решено, и решать должны сами горожане. А Михаил Беляев сам был на днях на этой стройке и видел огромный котлован.
Много раз бывало в разных судах, и я знаю, что не нужно обольщаться, что если судья начинает с виду ругать одну сторону, а другую лояльно, что он вынесет именно соответствующее там решение. Нет, частенько бывает так, что судья там в пух и прах разобьет представителя правительства, потом мило вынесет решение. И только когда вот генеральная прокуратура встала и сказала, что она тоже считает, что у нас решение отменить, я думаю, ну вот, как прокурор скажет, так, скорее всего, и будет. Тем не менее, меня удивило то, что когда судьи удалились на совещание, они там, как обычно бывает, двери хлопнут и обратно выходят. Нет, на этот раз они удалились на час. Там у них какие-то жаркие прения были. Просто сторона губернатора, несколько предположений, мы сейчас можем только гадать вообще, что произошло. То, во-первых, они, может быть, как-то не подготовились. Там, не тех судей посадили в Верховную судью. Может быть, у Валентины Ивановны там какие-нибудь отношения не сложились. Все варианты, я уже не говорю о законе. Закон у нас как дышал.
Противники охтоцентра, конечно, не рассчитывают на полную победу, но надеются хотя бы существенно понизить высоту небоскреба. А потом свой опыт борьбы с проектом охтоцентра они собираются использовать для борьбы с другим одиозным проектом – намывом на Васильевском острове. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Азербайджане предотвращены террористические нападения на важные объекты и посольства западных стран в Баку, заявило Министерство национальной безопасности. Арестованы несколько членов террористической группы. В ходе операции один человек убит. Больше никаких подробностей не сообщается. Так называемый битцевский маньяк Александр Пичужкин приговорен к пожизненному заключению. В Москве правозащитники проводят акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен». В Петербурге около 20 заключенных следственного изолятора «Кресты» отказались от казенной пищи, протестуя против ее качества. Около 400 международных наблюдателей смогут работать в России во время нынешних выборов в Госдуму, заявил глава Центра избиркома Владимир Чуров. В 2003 году за ходом предыдущих парламентских выборов в России следили свыше 1100 международных наблюдателей. Не менее 27 полицейских новобранцев стали жертвами взрыва в иракском городе Баакуба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия и Европейский Союз подписали соглашение об увеличении поставок российской стальной продукции на европейский рынок. В соответствии с документом, квота на такие изделия в 2007 и 2008 годах составит 2 миллиона 904 тысячи и 3 миллиона 31 тысяча тонн соответственно. Для сравнения, в прошлом году российские компании имели разрешение на поставку в ЕС 2 миллионов 270 тысяч тонн стальной продукции. Утвержденные квоты действительны до момента вступления России в Всемирную торговую организацию. Говорит глава российской металлургической компании «Северсталь» Алексей Мордашов.
У нас очень высокая конкурентоспособность. Как правило, компании российские металлургические в черной металлургии производстве стали являются вертикально интегрированными. Это означает, что у нас есть дополнительная защита от негативной эволюции цен на сырье, которое сегодня является большой проблемой для металлургов в мире. Высокое качество активов. Самое главное, очень высокопрофессиональный персонал. Именно поэтому россияне становятся все больше и больше достойными участниками мирового рынка.
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 декабря 2007 года может увеличиться до нового рекордного уровня и составить не менее 273 долларов за тонну, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Сейчас ее ставка 250 долларов 30 центов за тонну. Пошлина на экспорт нефти пересматривается правительством каждые два месяца на основании мониторинга ее стоимости на мировом рынке. В сентябре и в октябре, за исключением последних 4 дней месяца, средняя цена российской нефти Urals составила примерно 76 долларов за баррель или 556 долларов за тонну. Потребление электроэнергии в России в январе-сентябре, согласно предварительным данным, увеличилось на 2,1% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года, до 721 миллиарда 200 миллионов киловатт-часов, говорится в материалах Министерства промышленности и энергетики. Объем выработки электроэнергии в стране за 9 месяцев года составил 730 миллиардов 640 миллионов киловатт-часов, что на 1,2% больше, чем годом ранее. В целом, согласно прогнозу председателя правления холдинга РАО ЕС России Анатолия Чубайса, дефицита электроэнергии в России не ожидается даже наступающей зимой.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16 регионов пиковых нагрузок, то есть регионы, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Федеральная служба России по надзору в сфере недропользования в первой половине 2008 года намерена провести плановые проверки примерно 1000 компаний. Как заявил заместитель руководителя службы Олег Митволь, они коснутся компаний, не утвердивших проекты освоения месторождений, не выполняющих объемы геолого-разведочных работ, не ведущих эксплуатацию месторождений и имеющих отклонения от плановых объемов добычи в размере до 20%. О необходимости соблюдения российскими добывающими компаниями условий лицензий ранее говорил и министр природных ресурсов Юрий Труднев.
По отношению к каждому недропользователю человеку прописано, что вот это требования, которые обязаны быть включены в договор. Например, когда он ведет месторождение в эксплуатацию. К сожалению, некоторые компании грешат тем, что просто получают от государства права на разработку, пользуются этими правами с точки зрения капитализации компании, с точки зрения роста стоимости акций, но ничего не делают. Соответственно, люди не получают рабочие места, государство не получает доходы в бюджет, не получает новые, скажем, средства в экономику.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, завершила консолидацию 100% акций всех своих основных производств, расположенных в стране. В том числе компания стала владельцем всех активов Нижнетагильского и Западносибирского металлургических, Высокогорского и Качканарского горнообогатительных комбинатов, а также Находкинского морского торгового порта. Ранее сообщалось, что на выкуп акций у миноритарных акционеров «Евразгрупп» планировала направить около 250 миллионов долларов. Правительство Эстонии направило прибалтийским государствам письмо, в котором призывает их отказать компании Nord Stream в проведении североевропейского газопровода по дну Балтийского моря и рассмотреть вариант его строительства по суше. Участниками проекта, предусматривающего прокладку газопровода по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии, являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «ИОН» и «БАСФ». По планам, первая очередь газопровода должна быть построена в 2010 году. А ввод в эксплуатацию второй линии еще через два года позволит вывести его на проектную мощность – около 55 миллиардов кубометров газа в год. Его основной ресурсной базой по планам станет Штокмановское газоконденсатное месторождение, расположенное на шельфе Баренцева моря, говорит председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.
«Газпром принял решение о приоритете при разработке Штокмановского месторождения в пользу трубопроводного газа и поставки его на европейский рынок по отношению к производству сжиженного природного газа. Европа является рынком номер один для «Газпрома». Разработка этого месторождения будет вестись без предоставления права на запасы иностранным компаниям.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 77 копеек, на завтра 24,70. Евро сегодня стоит 35 рублей 56 копеек, курс на вторник 35,62. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и на очереди вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» «Потусторонние верим». По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Приближение праздника всех чертей Хэллоуина американские социологи отметили необычным опросом общественного мнения, приоткрывшим интересную особенность американского национального характера. Как выясняется, значительная часть американцев всерьез верит в потустороннее. Слово Алану Давыдову.
Примерно 1/3 американцев считают, что они могут превратиться в призраков, а около 1/4 людей утверждают, что видели призраков или ощущали их присутствие. Об этом свидетельствуют результаты проведенного накануне Хэллоуина опроса информационного агентства Associated Press и глобальной службы маркетинговых исследований Ipsos. Каждый 5-й опрошенный говорит, что допускает существование магии и колдовства. Каждый 2-й верит в экстрасенсорное восприятие. Наиболее вероятными кандидатами для общения с призраками являются холостяки, католики и те, кто никогда не посещал церковную службу. Среди либералов таких почти вдвое больше, чем среди консерваторов. 3 из каждых 10 просыпаются ночью, ощутив чьё-то присутствие в комнате. Разумеется, это чувство больше присуще холостякам. 14% опрошенных утверждают, что видели неопознанные летающие объекты. Страхи и подозрения, связанные с потусторонним миром, многократно усиливаются в Хэллоуин. По словам Мэри Раунтри, сотрудницы библиотеки города Неошо, штат Миссури, один из таких духов в виде огонька блуждает в Озаркских горах. У нас семья об этом рассказывали, когда я была ребенком. Мы, конечно, ходили смотреть этот огонек, и мне было страшно. Помню, как билось сердце и в горле пересохло. Легенда гласит, что один старый индеец, наткнувшись там на несколько мертвых тел, похоронил их. Затем туда пришел фермер с фонарем. Согласно преданию, они убили друг друга, а фонарь так и продолжает блуждать в пространстве. Интересно, что многие представители других культур, переселяющиеся в Соединенные Штаты, на первых порах испытывают шок от хэллоуиновской традиции. Вспоминая жительница Нью-Йорка Джулия Джигасоти, эмигрировавшая почти 40 лет назад из Шри-Ланки. Мы тогда были молодоженами и жили в Бруклине. Наслушавшись истории о вооруженных нью-йоркских бандах, я боялась открыть кому-либо дверь. Как-то муж работал в ночную смену, оставив меня одну с грудным ребенком. В дверь позвонили, и в глазок я увидела какие-то страшные существа, которые издавали рычание. Посоветовавшись с мужем по телефону, я затаилась с дочкой в спальне, обливаясь холодным потом от страха. Час спустя муж позвонил и сообщил, что, оказывается, американцы отмечают странный праздник под названием Хэллоуин. И в эту ночь принято звонить людям в двери и пугать друг друга. Я никогда не забуду, в каком я тогда была ужасе. А дочь моя подросла и полюбила Хэллоуин. В США производство одежды, манекенов, окровавленных рук и голов и другой хэллоуиновской атрибутики давно стало индустрией с многомиллиардным оборотом.
Рассказывал Алан Давыдов. Встреча с призраками в Хэллоуин – дело естественное. Собеседники моего коллеги Владимира Морозова сталкиваются с ними и в обычные дни недели.
Я опросил своих соседей по даче в деревне Каринф, штат Нью-Йорк. Среди них плотник, домохозяйка, тюремный охранник, медсестра. Первый вопрос. Вам приходилось встречаться с призраками?
Yes,
да, я верю в их существование. Вон дом через дорогу. Зимой там никто не живет. И вдруг возник какой-то оранжевый свет. Он то зажигался, то гас. Так может, кто-то приехал и включил свет? Я попытался спорить, но потерпел поражение, так как мне тут же предъявили свидетеля.
Yes, I was called by Tammy to witness the light across the street.
Тэмми позвала меня, когда там зажегся свет, странный какой, то ли желтый, то ли оранжевый. Я тоже знаю, что там никто не живет. Когда хозяйка уезжает, то выключает свет, а тут он мигал 2 часа. Другой сосед слышал эту историю уже не раз и реагирует политически некорректно. У баб куриные мозги, не верь, что они там тебе наплели. Этот маловер утверждает, что у него нет предрассудков. А если ко мне явятся привидения, храбро заявляет он, то я вытолкаю их за дверь. Беседовать с женщинами куда интереснее. Их мир причудлив и красочен. Когда над твоей головой летают птицы или бабочки, это значит, что кто-то, живущий в раю, посылает тебе привет. Это добрая весть, знак с неба. Другая соседка, так сказать, подвела под призраков почти научную базу и рассказала про своего родственника. Он написал книгу «Призраки округа Саратога». Люди обращаются к нему, когда в их доме появляются привидения. Да, я верю ему, он хорошо описал этих призраков. Опять-таки, не без помощи науки. У него есть счетчик Гейгера и еще какие-то приборы, которые помогают ему в охоте на призраков. Потом он владеет телепатией, наверное, он их просто видит. Или верит, что видит. Я верю в другую реальность, мир, который живет параллельно нашему и никак с ним не соприкасается. Нет, это не рай и не ад, не знаю, что это, но что-то такое там есть, я надеюсь.
Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», целиком посвященная приближающемуся Дню Всех Святых и, соответственно, празднику нечистой силы Хэллоуина, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе поговорим на более серьезные темы, а именно о том, какие уличные акции и шествия состоятся в Москве 4 ноября, а также о пресс-конференции сегодняшней главы ЦИКа Владимира Чурова. Он рассказал, как прошла регистрация предвыборных списков политических партий. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.